Вот это мизансцена гораздо лучше, когда вот так вот, да? Потому что когда не возникает ощущение, что я по одну сторону баррикады, а вы, значит, по другую. И находится в состоянии обороны. А мы с вами сегодня постараемся продолжить и, в общем, завершить разговора князя Олега, насколько это возможно. Потому что, да, вообще, конечно, фигура чрезвычайно интересная. И мы его оставили в тот момент, когда он совершил действия, с одной стороны, политически разумные, с другой стороны, конечно, нравственно, увы, не безупречное. Но я еще раз хочу напомнить вам, еще раз повторю то, что я неоднократно говорил. Не ищите, пожалуйста, нравственности в политике. Понимаете ли, вот это даже не всегда хорошо, когда много знающий, высокодуховный индивид становится главой государства. Если говорить по большому счету, самой страшной фигурой, самой страшной, быть может, самой безнравственной, самой жестокой, самой коварной во всей истории Киевской Руси был не Олег и не масса других людей, а Ярослав Мудрый. Но для Киевской Руси, как государства, это благо. Поэтому, понимаете, это, конечно, хорошо, если бы все совпадало, но, к сожалению, это не совпадает. Это разные профессии, быть хорошим человеком и быть политиком. Пример Бориса и Глеба, первых святых Руси. Это очень красноречивый пример. Я сейчас даже не говорю об историческом реальном событии, потому что на самом деле, конечно, реально они были несколько иные, чем житийные. Но сейчас возьмем просто житийный вариант. Вот представьте, что именно эти люди становятся главой государства Киевская Русь. Чем бы все это кончилось? Это кончилось бы тем, что они занимались рефлексией, раздумывая о том, достойно или недостойно, им ведь надо кого-то отправлять на плаху, кого-то осуждать, кого-то, с кем-то вести переговоры. А что значит вести переговоры? Ну, конечно, Лукавич. Политик обречен на то, чтобы совершать нарушение декалога, что называется, по всему спектру. И надеяться он может только на милость Бога. Я, может быть, это говорил, еще раз повторю, когда создавался коронационный наряд Карла Великого по византийскому, конечно, образцу, то нижняя туника белая, символ девственной чистоты, одеваются поручи, символы ран христовых, поножи, одевается пояс, одевается пурпурная мантия. Почему она пурпурная? Да потому что человек приносит себя в жертву. Он приносит себя в жертву, потому что по роду профессии он должен совершать вещи с точки зрения христианства неблаговидные. Соединить несоединимое государство и церковь, государство и веру, простите, это никому не удавалось. Вся 2000-летняя история христианства это показывает. В начале истории христианства мы с вами видим грандиозную, метущуюся, трудно пришедшую к христианству и трудно прожившую жизнь в христианстве свой очень долгий век и при драматических, даже трагических обстоятельствах, окончивших эту жизнь, когда варвары осаждают его тихий город Гиппон, я имею в виду блаженного Августина, вот он рассуждает об этих вещах, о том, как государство и церковь должны существовать в этом мире. Он рассматривает разные варианты, когда государство может поглотить церковь, цезарепапизм, когда церковь может поглотить государство, папская иерократия. И приходит к тому, и в том и в другом случае, к выводу, и то будет плохо, и это будет плохо. И мы сегодня, счастливы или несчастливы, уж я не знаю, мы имеем исторический опыт. И правда, и в том случае плохо, и в этом случае плохо. А что нормально? Блаженный Августин говорит, а нормально для церкви быть гонимой. А может ли она быть гонимой в христианском мире? Да, конечно, потому что в этом мире существует государство. А государство всегда руководствуется не заветом, а законом. Не измеряет свой век не безмерностью, а измеряет свой век, ну, как мы сегодня знаем, от выборов до выборов. Наобещал на 4 года. Что там на 4 года? На 4 месяца. А потом как-нибудь. Человеческая память короткая. А это короткие скачки, задачи совершенно другие. Поэтому еще раз повторяю, ожидать от Олега, к тому же еще и не христианина, каких-то нравственных поступков нельзя. С другой стороны, политика – это и не цепь нравственных поступков. Они таковыми могут быть или могут не быть, оказаться или не оказаться. Нами таковыми могут быть восприняты или нет. Но политик руководствуется целесообразностью. Так вот, наличие мадьяра внутри Киевской Руси имеет свои дивиденды, то есть имеет свои позитивы для власти, но имеет и свой негатив. Позитив заключается в том, что мадьяров можно использовать против славян, которые могут сбунтоваться. А для Олега это самое страшное. А ну как славяне все сообразят и в самом деле, что варяги их просто доят, как дойную корову. А что если они соединятся воедино? А что если они перережут в каком-нибудь месте этот путь из варяг в реки? Это катастрофа. И вот тогда иметь мадьяров внутри себя, о, как это удобно. Они как собаки власти перервут любому глотку. Можно мадьяров использовать и против варягов. Это тоже то, что более всего боится Олег. И мы сегодня об этом будем говорить, потому что сейчас должна появиться фигура такая, как Игорь. Мы ведь ничего не говорили сами об Игоре. И летопись ничего не говорит об Игоре, а он ведь растет. Ему уже 30 лет, если уж передавать власть, так, наверное, уже пора передать. Не передает. И не передаст, до последнего не передаст. И власть, простите, не отдают, из нее выносят вперед ногами. А вот варяги, Киевская Русь это ведь не монархия, где на вершине ее находится могущественный, легендарный, врага там шлемя с белой бородой, ну и как положено, с гадюкой под ногами и с любимым, значит, конем под мышкой князь Олег. Нет, мы не знаем, как выглядел князь Олег. Наверное, дядька был мощный. Мы не знаем, в общем-то, и возраста его. Мы понимаем, что это был весьма старый человек. Мы понимаем только одно. Этот человек обладает таким тщеславием и таким властолюбием и такой мощью, чтобы просидеть там царем горы 30 слишком лет на этом вращающемся, раскачивающемся Олимпе. Сколько же он перекусил глоток-то, которые хотели вырвать у него власть, а ведь хотели вырвать власть. Там были другие ярлы, которым тоже хотелось бы оказаться главой совета директоров этой Варяг энд Компани Корпорейтед, которая давала такие дивиденды. Усидел во власть, понимаете? А можно было бы использовать мадьяров против потенциальной оппозиции. Это плюсы. А минусы? Знаете, какая интересная вещь? Университетов не кончал. Наверняка читать не умел. Человек глубоко необразованный, а понял то, что не могла понять Китайская империя в эпоху своего расцвета при императоре Уди. Сейчас объясню. Сейчас удивились, да, такой скачок, прыг в сторону, на самый Дальний Восток. Между прочим, так хорошо историю изучать. Чем больше знаешь, тем легче запоминается. Ассоциации рождаются. Знаете, ситуация ведь какая? Вот в начале, а мы с вами говорили, да, в прошлом году, в начале первого века нашей эры, при императоре Уди с помощью полководцев Лилина и Ли Гуанчжоня удалось сокрушить хунну, хунский Шаньюян. Ну и чудесно. Часть из них, как мы знаем, ушла на юг и сдохла благополучно в Северном Тибете. Там вообще жить нельзя, там даже тибетцы не живут. Какая-то часть ушла на север, незначительно для того, чтобы затем осчастливить нас тем, что они объявили себя якутами, и обратно не вернулись. Какая-то часть ушла на запад, для того, чтобы вынырнуть с аттилой в зубах и с криками «Бонзай!» разбомбить Римскую империю на каталанских полях. И мы об этом говорили. Другое дело, что пока она медленно доходила, дозревала до Европы, она изменится кардинальным образом. Но ведь значительная часть хунну была захвачена в плен и уведена внутрь Китая. Зачем? Им была сохранена свобода. А что умели эти самые хунну? Они что, умели копать землю, сеять рис, строить города? Нет. Они умели воевать. Они были замечательные воины. Каждый из приближенных императора Уди, империи Хань, разобрал по несколько сотен хунну себе для того, чтобы создать свою идеальную охрану. По одной простой причине. Империя Хань – это, знаете ли, не сахар. Это империя страшная, мерзкая, эксплуатировавшая свой народ. Как сегодня не модно звучит, мерзкие феодалы эксплуатировали свой народ. Вообще-то это правда. Но эксплуатировали, но доводили ее до нищеты. Когда мы смотрим на быт китайской деревни, вот начало первого тысячелетия нашей эры, волосы дыбом суют. Господи, какая же нищета! А вы смотрите на этот роскошный Гогун, этот китайский императорский дворец, этот город, состоящий из дворцов, тысячами зажравшихся евнухов, у которых у каждого есть свои евнухи, которые являются его слугами. Да, это все кормится, поется, одевается в шелк, парчу, имеется, так сказать, ватер-клозеты со спуском. То есть 21 век, только компьютеров нету, да? Такая роскошь, такая чистота. А рядом даже не древний мир. Рядом какие-то неандертальцы. И их миллионы. Вот. Боязнь. А кого вы набираете в свою дружину-то? Вы набираете китайцев. Из китайской деревни. Вы набираете, одеваете, кормите, пойдите, говорит, так, а теперь пойди и сожги ту деревню. Сейчас он вам пойдет ее и сожжет. У него там родственники. Понимаете, он вас боится, безусловно, но убить своих теть, дядь, даже в пятом поколении китаец не будет, потому что у него весьма своеобразная религия, потому что его будут преследовать души предков в виде драконов. Ему это надо? Ему это не надо. Поэтому, скорее всего, он убьет вас. Что неоднократно и было. Значит, нельзя набирать личную охрану и личное войско из своего подвластного народа. Надо его набрать на стороне. А где на стороне? А вот хунну, прекрасные воины, набрали, собрали эти региональные гвардии. И китайский император тоже получил свою гвардию великолепную. Чем это все кончилось? Что умели хунну? Воевать. Вот они и будут воевать. Они будут провоцировать своих региональных лидеров на войны. Начинаются междоусобные войны. все это кончается гражданской войной, которая длится 2,5 века. А теперь замечательная цифра о том, что наша гражданская война, какой кошмар, какой кошмар. Китайцы ведь любят перепись. В Китае проживало на конец, ой, господи, 1 века нашей эры 64 миллиона человек. Много, да. Больше, чем во всей Европе. Когда гражданская война кончится? В начале начала империи Вэй, вот так будет называться этот период, несчастная империя, будет проживать 6 миллионов человек. Но как вам циферки? Как вам жертвы в гражданской войне? Это 2-3 века нашей эры.
Алексей Юрьевич, ну, наверное, это так и сохраняется, в принципе, тенденция 1:6 тут или 10 так. Для гражданской войны.
Нет, ну что вы, наша гражданская война все-таки неизмеримо меньше. То есть у нас по отношению сколько? У нас в Российской империи было около 200 миллионов человек, а гражданская война унесла, ну даже если мы будем считать гражданскую войну перманентную, то есть она продлилась до 91 года, то это на круг вместе с Великой Отечественной войной 90-97 миллионов человек. Понимаете? Конечно, не все погибли, да, вот там 58 миллионов человек, не все погибли. Какая-то часть сбежала в Тибет. И они сбегут в Тибет, они создадут так называемые корпорации, этнические группы дардов и монов, которые при одновременно ведь в это время будет гражданская война в Индии. И оттуда будут бежать люди. Это такая жутко потрясающая интересная вещь. Представляете, толпы людей бегут к верховью Меконга, по реке Хуанхэ и Янцзы, поднимаясь в течение, да, уходя из этого кошмара Великой Китайской равнины, а с юга, в Тибет, в котором почти ничего нет, в котором обитают только духи и драконы. Ну, вы представляете, да? А из Индии по Брахмапутре поднимаются тоже люди, бегут. Движение Раджпутов. Кровью залита вся Индия. Там тоже миллионные жертвы. Знаете, и эти, значит, два потока, они соединяются в районе современного центрального Тибета. Их там было так много, что они, конечно, там все не поместились. Меконг — потрясающая река, уходящая вниз в район Индокитая, и какая-то часть уйдет туда. Значит, вот Меконг будет как воронка втягивать в себя. По нему. А ведь он течет из Тибета. Тибет мрачный, каменистый, несимпатичный, холодный, высокогорье. Спускается, а там климат-то мягкий, там тропики. Красота, обезьянки, зверюшки. И, наконец, океан. И вот там, вот в низовьях Меконга, будет создана вот этими стекающими китайцами, индусами, там будет создано государство, а вы о нем даже ничего не слышали. Государство называется Антхортхом. Да? Оно же называется Империя Челла. От него сохранился потрясающий памятник, и даже не один. Это знаменитый храм Анкор-Воат и храм Пратакео. Совершенно случайно найдены, между прочим. Найдены очень поздно. Сейчас этот памятник обожают снимать американцы и вариации его в разных фантастических фильмах. Это так называемый просадный тип архитектуры, то есть башенный тип архитектуры. И вот это государство просуществует приличное время. Оно будет представлять собой удивительный, прелестный, очень прянный синтез культур Индии и Китая. Какие поразительные рельефы. Какая изысканная декоративная живопись там, еще сохранившаяся. И все это огромное многонаселенное государство, к
Корабли, которые доходили до Багдада. Корабли, которые доходили, судя по всему, до юга Австралии, до вот, большого рифа. И погибло. А вот почему оно погибло? Его же никто не атаковал, ни китайцы, ни индусы, никто. У него не было врагов, у этого гигантского, погруженного в тропики Индокитая государства, родившего такую потрясающую культуру, достигшую расцвета при королях Сваривараме III и Сваривараме IV. А между прочим, это современники, между прочим, Киевской Руси. Сваривараме IV умер как раз в год вступления на престол Владимира Мономаха в 1113 году. Это государство было более населено, чем Киевская Русь. Значительно более. Понимаете? И тем не менее оно совершенно неизвестно. А потому что оно действительно ничего путного в истории не сделало. Оно и погибло-то потому, что у него, оказывается, нету врагов. Для государства это очень важно. Знаете, есть прелестный фильм Ролана Быкова, первый его самостоятельный фильм, называется он «Айболит-66». И вот, значит, там идут эти Чичи, народная артистка СССР Князева, первая жена Быкова, Айболит, конечно, губитель МХАТа Олег Ефремов, тогда еще руководитель «Современника», еще кто-то там из народных, значит, вот изображающих зверюшек, идут они по пустыне, в районе, значит, этой самой Балаклавы, которая изображает район Лимпопо, и поют прелестную песенку, которая звучит прелестно. Это даже хорошо, что пока нам плохо. Это очень важно, чтобы было плохо. Давайте представим себе ситуацию. Родился человек, он родился на Канарских островах, папа миллионер, даже миллиардер. Дядя-миллиардер любит и завещает все наследство. Дедушка-миллиардер завещает все наследство. Талантов в мальчике немерено совершенно. Только вот вопрос, как эти таланты он реализует? Их никак не реализовать. Потому что все к его услугам. Зачем же ему самому трудиться в архивах, когда он может купить любую группу историков, и даже создать на собственные деньги целый НИИ, который не только в архиве поработает, еще и диссертацию напишут. Сразу несколько вариантов, на любой вкус, какой хотите. И сами же ученый совет проведут, и сами утвердят его. Он может на свои деньги создать Академию наук и стать ее президентом. Но ведь с каждой такой внешней победой, да, а он не тренирует свои мозги. Замечательно сказал апостол Павел, вот как спортсмены тренируют свое тело, так мы должны тренировать свою душу. Как спортсмен, вот я помню мой первый педагогический опыт. Я был молоденький, симпатичненький, высокий, голубоглазый блондин, мало чем отличался от моих первых учеников. Да, это я почернел, так сказать, из-за профессии. И мой первый педагогический опыт был в училище Ваганове. Это, ребята, еще я тебе скажу. О. Но я к ним был милостив, потому что, когда я входил в аудиторию, я знал, что они перед этим 4 часа стояли у станка. Я-то пришел из кроватки, а они-то 4 часа с утра стояли у станка. С них уже сошел бесконечный пот. Я знал, что я уйду домой, а они опять пойдут к станку. Это их детство. И это вся их жизнь профессиональная. Понимаете? Я помню, у меня был такая знакомая по даче в Нарве, замечательная балерина характерная, Генслер. И вот я, значит, уже не голубоглазый блондин, топчусь в сторону моря, шезлонг тащу за собой и, значит, вижу, как она на террасе. 7 часов утра, а ей-то уже почти 60, сцену пора кончать. Она занимается, Она занимается днем, она занимается вечером, она держит себя в форме, потому что надо, потому что она хочет, потому что творчество. И ничего с этим нельзя. Как мерзопакостны студенты, которые считают, что они могут не тренировать так свои мозги, как артисты балета тренируют свои ноги. Простите, они зарабатывают на жизнь своими ногами. А чем же гуманитар-то зарабатывает? Этим. Почему же он его не тренирует? Это вот странно и обидно. Так вот, понимаете ли, это очень важно, противодействие. Ведь что такое дилетант? Дилетант – это тот, который не преодолевает препятствия. Это тот, которому дается все легко. Он как славяне в восточноевропейской равнине, да, втекают. Вот где свободно, там и текут. Встретили препятствие, живите дальше, обошли. Встретили следующее, живите дальше, обошли. Потом и подтачивает это препятствие. Потихонечку, а что торопиться, впереди целое тысячелетие. Подточили, рухнуло, не убили никого, растащили девок, значит, по углам, обрюхатили, стали славяне. Ну, чуть-чуть такие, вот какая разница. Ну да, волосы перестали быть такими светлыми, черноватенькие. Что ж, славяне. Вот не сопротивляюсь, да? Что такое профессионал? Профессионал – это тот, который преодолевает препятствия. Да? Он сталкивается, он делает то, что, простите, часто неинтересно. Интересным это становится потом. Как я заставляю своих студентов читать работы Владимира Ильича Ленина? Они говорят, зачем, какая гадость? Гадость. Это уже пошлый стиль. Пошлый. Меня тошнило. И меня тошнило. Я всю жизнь тошнило. Во сколько учился, столько и тошнило. Но ведь там содержится нечто очень важное. Докопайтесь до этого, увидьте это. Знаете, это всегда преодоление. Это не значит, что там преодолели и там что-то будет. Там может ничего не быть. Понимаете? Никакой гарантии нету, что будет кайф. Но, тем не менее, отсутствие положительного опыта это тоже опыт. Итак. Чела-то челы ушла и сдохла, потому что никто на нее не нападал. И она сама в себе, знаете, разложилась, распалась, растеклась, выродилась. Все интересно, что не этнически, а политически. Вот мы могли бы понять, что, ну понятно, маленький народ, они там переженились все вместе, сплошной инцест, и в результате все сплошные уроды. Нет, там миллионы. Для популяции это более чем достаточно. Это именно политическое и культурное разложение. И мы видим по памятникам, которые сохранились, как распадается стиль, как он становится все более и более грубым, вульгарным, пошлым. И это вот эти ритмы упадающие, распадающиеся культуры, они совершенно совпадают с ритмами распадающегося чела. По идее бы ему надо было напасть, что ли, совершить агрессию. Но для того, чтобы таланты, которые в вас заложены, обнаружились, ну, для того, чтобы обнаружить, что вы в состоянии быстро бегать, для этого надо хотя бы один раз наступить на хвост кобре. И тогда вы увидите, способны вы бегать или нет. Или встретиться с медведем. Понимаете? И тогда вы узнаете, есть у вас голос или нет. То есть обязательно должна быть стрессовая ситуация, которая вас чему-то провоцирует. Это очень важно. И вся, в сущности говоря, вся история существует по принципу вызов. Ответ. Вас ударили, вы ударили. Или не ударили. И если вы не ответили ударом на удар, это тоже ваш ответ в исторической ситуации. Но тогда ждите следующего удара. Вот, понимаете ли, это иногда говорят, надо отсидеться, надо не реагировать. Нельзя не реагировать. Политики не любят слабых. Не то, что не любят. Нет, политики любят слабых. Это же жертва. А кто ж не любит жертву? Кто ж не любит вонзить в бок чему-нибудь большому, ароматному и сочному? И оторвать хотя бы этот кусок от него. Понимаете? Поэтому нужно периодически иметь зубы, периодически рожали, и показывать, есть. Есть зубы, есть. Как зверь, да, он не кусает вас, но он против поверхности. Я могу. Ты видел? О, у меня какие когти, да? Ты видел? О, какие у меня зубы. Сейчас цапну. Иди отсюда. Понимаете, это обязательно надо иметь весь этот антураж и периодически, обязательно периодически бросать его в действие. Иначе зубы, которые вы вырастили, и когти, которые вы вырастили, они прорастут к вам внутрь и сожрут вас. То есть вы вырастили аппарат и периодически бросаете его в мясорубку. Это закон истории, иначе он вас сожрет. Это же пассионарные люди. Это энергетический запас. А энергия копится. И когда ее будет слишком много, она разорвет вас изнутри. Если вы варите в кастрюльке супчик, буль-буль-буль-буль-буль-буль, закрыли, запаяли, да, крышку, ну и что дальше? Дальше ее разорвет. Выпускайте пар. Периодически выпускайте. Вот для этого тоже нужны войны. Маленькие, глупенькие, странные войны. Иногда, правда, их ведут глупые люди. Как это произошло, скажем, в 1905 году с русско-японской войной. Ведь тоже была война для того, чтобы выпустить пар. Сама мысль была правильная. Форма проведения была идиотская. А вот такие вещи уже в истории не прощаются. Итак, Олег понял одну простую вещь. Да, мадьяров можно использовать. Но он тогда становится заложником мадьяров. Мадьяры, они действительно не умеют ни сеять, ни пахать. Параллели здесь с хунну почти аналогичны, почти точные. Они будут заинтересованы в том, чтобы оправдать свой статус, увеличить свой статус в пространстве Руси. А как они могут это сделать? Их ведь варяги не пустят к торговому пути ни при каких обстоятельствах. Значит, они могут доступ к вот этой вот торговому пути, это и есть статус. Значит, как можно получить этот статус? Затеять то, что называем гражданскую войну. То есть затеять бучу. И в этой буче отодвинуть варягов, в лучшем случае, или заставить их хотя бы поделиться. Вопрос в том, кто победит. А то, что будет война, если мадьяры останутся на Руси, это князь Олег, видимо, понял. А победит тот, вот уж это я не знаю, понял ли это князь Олег или не понял, победит тот, кто сможет привлечь на свою сторону славян. А это крайне опасно. Втягивание славян в мадьярско-варяжский конфликт за статус неизбежно. И независимо кто втянет, варяги или мадьяры. И независимо кто победит, мадьяры или варяги, опасно здесь для пришлой власти то, что это приведет к тому, что славянам дадут в руки оружие. Их подтолкнут к военной организации. Они войдут во вкус крови. И мадьярской, и варяжской. Всколыхнется это тихое, огромное, безбрежное славянское море. И когда оно колыхнется, оно накроет и варягов, и мадьяров. Не надо его беспокоить. Поэтому пусть мадьяры идут. Правильно сделал Олег? Несомненно. Обманул он мадьярских вождей, которые надеялись на него. Да, конечно. Ну хорошо, а может быть, вот так вот. Вот он оставил бы мадьяров, вот Славянское море качнулось, вот поглотило бы. И что дальше? А дальше были бы уничтожены мадьяры, дальше были бы уничтожены варяги. Хорошо ли это? Нет, это нехорошо. Это нехорошо, потому что в этой ситуации исчез бы стержень, который равно увешивает, равно разделяет славянские племена. У нас ведь нет, мы говорим, восточнославянский этнос. Это что, единое? Неужели вы думаете, что жители низовьев реки Великой, там, где находится город Плесков, себя осознают единым этносом с жителями реки какой-нибудь Сурож или реки Сейма, где находится город Путивль? Да никоим образом, они вообще о Путивле ничего не знают. Они знают свое племя. Знаете, их совершенно не интересует вся эта бесконечная комбинация. Начнется другое. Вот варяги это то, что стягивает все это воедино. Подтягивает к Киеву, к центру. Да? И заставляет, научает их постепенно жить вместе. Что такое путь из варяг в греки? Так? Прокачивание товара туда, обратно, туда, обратно. А поскольку есть еще и параллельно там, то подтягивание к этому пути еще и славянские племена. Они научаются узнавать себя. Они научаются некому роду цивилизации. Знаете, они осознают это пространство, но на это нужно время. Понимаете? А вот если выдернуть этот стержень, что остается? Остаются вооруженные племена, которые мгновенно начнут сражаться между собой. И вместо Киевской Руси мы с вами получим очередную восточноевропейскую бойню с потоками крови. И добрый, симпатичный славянский народ, доведенный до озверения, а мы знаем, как мы умеем себя доводить до озверения, положит конец всей нашей истории вместе с Пушкиным, Годуновым и всеми прочими. И мы так и не узнаем, чем это все это кончилось. Получается, что Олег сделал такое благо для нас. Но ситуация, конечно, после мадьяров ушли-то. Теперь что мы имеем? Мы имеем дело с Олегом, который вынужден теперь соседствовать с печенегами монопольно и не имея возможности вот балансировать в их противоречиях. Какая интересная вещь. На 1904 год мы с вами фиксируем свадьбу Игоря и княгини Ольги. Да, 904. Это я все сказал.
1904.
Ну, извините, у меня сегодня с утра была лекция по Первой мировой, поэтому я... Я автоматически, да. Нет, я просто подменял свою коллегу. Это не моя любимая тема, терпеть не могу. Вот, да, конечно, 904. Это интересная вещь. Почему? Вот, когда мы простились с князем Игорем, мы с ним простились, когда он... вынесен был на берег Днепра. Было это или не было, мы не знаем. Но оно было. А каковы были отношения Олега и Игоря, мы не знаем. Во всяком случае, нам ни одна летопись об этом не сообщает. А, кстати, почему? Ингварь не последняя фигура в варяжской иерархии. Не может быть последней фигурой. В силу своего происхождения. Вы не забывайте, Ингварь – это единственный человек, вообще во всей Европе единственный человек, в ком сходятся
родовые ветви датских, шведских и норвежских скьолдунгов. Он, по сути дела, имеет право претендовать на все три королевских трона. У него уже половина родичей перешла в мифы и саги. Он, его фамилия, мы-то эту фамилию не произносим, советскому школьнику, советскому студенту произнеси слово «скьолдунг», да он лучше пойдет на математический. Понимаете? Не произнести. Но это-то было известно варягам. Понимаете? Значит, он не может уже в силу этого быть простой фигурой. Это раз. Конечно, конечно, Олегу в целях безопасности своего предприятия и его властолюбия было бы целесообразно от Ингваря избавиться. А зачем он ему? Мы ведь с вами прекрасно понимаем, вопреки Нестору, который нам упорно навязывает это, что Олег и не собирался никому никакой власти передавать. Это во-первых. Олег не из тех людей, которые передают кому-то что-то. У него снежной зимой снега не добьешься. Это раз. А во-вторых, да нет такой традиции, нет такого закона. Мы же с вами не в 16 и не в 17 веке живем. Это все потом. От отца к сыну. Ведь в Киевской Руси никакому от отца к сыну не передается власть. Она передается к старшему в роде. Она передается от брата к оставшемуся в живых брату. Только так. И русская правда жестоко это фиксирует. И тогда, когда князь Владимир Мономах в 1125 году, уже когда Киевская Русь загибается, уже почти загнулась, уже после Любичского съезда, пытается навязать Киевской Руси и вообще всей Руси новую династию, династию Мономашичей, этот номер не проходит. Непривычна Русь к передаче власти от отца к сыну. Вот на Западе это норма. Причем довольно рано. А у нас нет. Старшим вроде может быть даже человек, находящийся от вас побочно, ну скажем, в 4-5 коленах. Этого ничего не значит. Потому что есть клан. Вот сам клан Рюриковича, мы об этом с вами будем говорить. В нем власть передается. И даже если мы представим себе, что Нестор прав, то есть прав в том смысле, что уже есть род Рюрикович, а ему не предстоит еще стать, что это священный род, священная дружина, которой Господь передает власть над всей Русью, ответственность за всю Русь, да? То, понимаете, в любом случае, кому должен был передать Олег власть после себя? Наверное, тому, кто постарше. Неужели старше не было в клане Рюриковичи? Наверняка были. Просто мы их не знаем. Но то, что два человека остается только в этом клане, на начало X века, нет, этого не может быть. Мы ведь с вами вообще мало что знаем об этой семейке до поры до времени. Да? Мы не знаем, когда родился князь Святослав Игоревич. Мы не знаем, сколько было этих Святославов. И вдруг, совершенно случайно, Нестор оговаривается, вдруг убили князя Улеба, брата Святослава. Ёлки-палки, а это откуда? Наверное, если бы еще каким-нибудь летописи сохранились, еще какие-нибудь братья бы появились. Это ведь были кланы. То, что мы знаем, знаете, как пересказ действующих лиц, как либретто оперного действия, вот что мы знаем. То есть усеченное, упрощенное до схемы. Конечно, Игорь совершенно ненужный человек Олегу. Это, во-первых, человек, который, возможно, захотел бы отомстить за узурпацию власти от своего отца. Во-вторых, это слишком авторитетная фигура в силу своего имени, фамилии. Зачем такой конкурент нужен Олегу? Понятно, что он рано или поздно станет лидером варяжской оппозиции, зажившемуся на свете и во власти князю Олегу. Там ведь были другие кланы, другие ярлы, которые бы тоже хотели бы побольше получить от этого предприятия, и которых Олег к этому не допускал. А ведь что такое кланы? Кланы – это еще и дружины, которые вокруг вас существуют. И они тоже вас подталкивают к действиям. Вы бы и не хотели бы, может быть, выступать против. А приходится. Толкают вас к этому. Понимаете ли, это вот уж что есть, то есть. Поэтому Ингваря Олег, видимо, держал где-то уж совсем в стороне. Почему же тогда вдруг возникает этот сюжет? Свадьба на княгине Ольге. Ну, Ольга еще не была княгиней. Честно говоря, я по сей пору не знаю, и вряд ли кто из нас точно может сказать, кто такая княгиня Ольга. Конечно, не Ольга, конечно, Хельга. Была ли она дочерью Тиуна на реке Великой, и кто такой этот Тиун? Но нас-то, собственно говоря, интересует, она была славянкой или она была из варяжского клана. Я честно говорю, я не знаю. Вот у меня есть коллеги, которые периодически выпивают, доходя до определенного градуса, они начинают орать, что княгиня Ольга, одни пещеры, ну, норманисты, да, она, конечно, была, значит, из варяжского племени, и даже что-то придумывают, находят какие-то варианты. Другие утверждают, что она была. Нет у нас основания, понимаете, утверждать ни то, ни другое. Как хотите, так и считайте. Во-первых, не это интересно, не это важно. Важно вот что. Она носит имя Хельга. Имя, в общем, священное. Имя родовое. Это то, что позволяет нам отнести княгиню Ольгу к клану, во всяком случае, как это, политическая группировка, да, или группа, семья, большая семья, да, князя Хельга, то есть князя Олега. Это все не случайные вещи. Даже если бы ее звали Дарья, Феофания, не знаю, там, Меретриса, какая угодно, да, но она получила на свадьбе это имя, свидетельствующее о том, что она относится к клану князя Олега. Так просто это не бывает. Значит, она, как мы сказали, она человек князя Олега. Она ему всем обязана. Он ее вывел в Киев. А кто она такая? Кто такой папаша, который Тиун на реке Великой? Это даже не старший помощник третьего секретаря райкома в городе Сызрани какой-нибудь. Это что-то совершенное ничтожество. Вывести туда на самый верх и приставить к самой опасной для себя фигуре князю Ингварю. Это означает, что Ольга становится действенной политической фигурой почти сразу. С 1904 и, простите, до 1969 года. Ой, простите, до 5000, да? До 960, хорошо бы до 1000. У нас бы не было Октябрьской революции, это точно. До 969 года. Это даже побит рекорд князя Олега. Эта дама с бульдожьими челюстями, которая перекусит любого. Она удерживалась во власти при всех обстоятельствах, абсолютно безнадежных. И это было для нас во благо. Потому что именно она и явилась на самом деле настоящим, подлинным строителем киевского государства. Не Ингварь, который что-то там уже начал догадываться. Уж, конечно, не Олег. А именно эта женщина. Я вообще сам человек патриархального настроения. Да? Но в данном случае должен признать. Эта женщина стоит всех мужиков в истории Киевской Руси. Всех. От Олега и до какого-нибудь там Олега Гориславича и Владимира Мраха. Все вместе не стоят ее. Потому что ей пришлось труднее всех. И на протяжении очень долгого времени. Но пока, и потом еще очень интересная вещь, она раскрывается постепенно. И вот эта вот постепенность ее раскрытия, которая видна даже в летописях, она дорогого стоит, она ведь свидетельствует о незаурядности человека, о незаурядности. Она учится на обстоятельствах, знаете, она становится действительно мудрой. Но пока мы видим, что это человек Олега, который представлен в самой опасной фигуре для Олега, то есть Ингварю Рюриковичу. Сколько было княгине Ольге, в этот момент мы не знаем, но это не была девочка. Да, можно вступить в брак в 14 лет и даже в 12, но здесь мы имеем дело с совершенно другой фигурой. Есть предания, они не вошли в летопись, это устные предания о том, что княгиня Ольга впервые встретила князя Игоря на пароме на реке Великой. Она тянула этот паром вместо мужика. И она, значит, стояла на этом пароме, руководила им, князь Игорь въехал на паром на коне, она его переправила, она, значит, он к ней приставал, она его, значит, шуганула. Я так полагаю, что вы понимаете, что князь Игорь это не сопляк типа Павла Петровича, там, Игорь, там Петра Третьего Федоровича, это вообще с цеплей перешибешь. Это воин, да? Дала отпор. Ну и потом, тянет паром. Это ж какой битюк-то? Представьте 14-летнюю девочку. Нет, ну можно, конечно, из сволочизма поставить, так ведь долго не поработает.
Значит, это мужскую одежду там вот предали.
Ну, видите ли,
дело
в том, что, да, есть и такой вариант, но дело в том, что касается мужской и женской одежды, здесь сложно нам с вами определять, потому что разницы при определенном возрасте их нет на то время. Значит, условно, справки-то нет, мы считаем, что княгиня Ольга, видимо, родилась около 880 года. Ну, так оно как бы и удобнее. Да? Где-то чуть больше 20 лет. Может быть, чуть попозже. 880 года. Около этого года. Может, да, думаю, что можно допустить минус 5 лет. Может быть, минус 3 года. Знаете, во всяком случае, мы имеем дело с взрослым человеком, который прекрасно сознает, что происходит, прекрасно сознает, что делает, и способен выполнять то, что поручено было князем Олегом. Олег, это очевидно, опасается Игоря. Тут вот такие варианты есть. Давайте будем у него посмотрим, да? Если происходит свадьба, на которой Олег присутствует в качестве старшего. Можно ведь рассмотреть и такой момент. Игорь вводится в клан Олега. Если он вводится в клан Олега таким путем, то тогда мы с вами очевидно видим, как Олег под натиском, возможно, оппозиции, дает согласие на то, чтобы Игоря числить среди своих преемников. Сегодня такая точка зрения считается наиболее верной и устойчивой. Для нас же важно то, Игорь выходит из небытия. Вводится в клан, не вводится в клан, свидетельство одно. Оппозиция стала заметна. Она настолько стала заметна, что ее уже невозможно не упоминать в летописи. А дальше у нас следующий сюжет. Это поход на Константинополь. 1908 год. А теперь, кто бы мне из вас ответил, а зачем нам нужен был этот поход? Сбрызнули излишней пассионарностью, да? Так, но это можно было сделать, между прочим, в степях с печенегами. Там что-то как-то пассионарность не проявлялась особо. Так. А у нас нет объяснений. Нет смысла похода на Константинополь. Если бы мы пытались искать для Киевской Руси союзника, естественного союзника против главного врага, а главным врагом у нас является Хазарский Каганат, то, наверное, мы бы, порывшись, не нашли лучшего союзника для князя Олега и вообще всей его гигантской корпорации, чем Византийская империя. Если это понимаем мы, Византийская империя – естественный враг Хазарии. Хазария – это то, что постоянно угрожает Руси. Но не добил Осконь, не успел. Знаете, дал возможность прорасти. А значит, если искать свободы от хазарского каганата, надо опереться на мощнейшего союзника. Таковой является Византия. Византия может дать оружие, Византия обладает опытом, Византия обеспечит дипломатическую поддержку, Византия, в конце концов, заинтересована в поддержке и де-факто, то есть военной силой. Херсонес и византийская Фила, находящаяся в Крыму, это ведь византийская территория. Она легко уязвима, эта Византия, хазарским каганатом из-за этой византийской, из-за этой херсонесской филы. Значит, ставка на Византию. Но если так, отчего же тогда князь Олег совершает поход на Константинополь? Вариант первый. Этого похода не было вообще. Он придумка, фантазия. Вариант второй. Поход был, но только не до Константинополя, а куда-нибудь поближе, скажем, на Херсонес или на Варну. Видите ли, события эпохи Михаила Пьяницы, они даром не прошли для византийцев. Теперь они будут держать в Пропонтиде постоянно флот. Наличие 10 триер достаточно для того, чтобы блокировать любые усилия прорыва в Пропонтиду. Это первое. Второй момент. Второй вариант. Да, значит, вот вход был на один из других. И, наконец, третий. Поход был, но тогда нам нужно с вами искать объяснение. Зачем? Поход был прямо в сердце Константинополя. Для Руси это смертоубийство. Оставим сейчас в стороне все красивые рассказы о том, как прорвались в Пропонтиду, как увидели запертым рог золотой с цепью и как прорвали ее. Понимаете, это даже было арабам не под силу. А как мы-то их прорывали? Что такое связанной цепью? Простите, это вот золотой рог, залив уходящий, да, вглубь, между Галатой
и Хитским замком. Огромные стены, да? Проставлены три ряда, тяжело груженные лодьи. Каждая примерно по 4000 тонн водоизмещением. От и до через весь. А для того, чтобы они никуда не сдвинулись, через них пропускается цепь. Это такая крепостная стена. Наверху, по борту, ставятся барьеры из щитов. А за ними стоят, там же про широкое пространство, за ними стоят метательные машины, которые мечут греческий огонь. Такую махину можно протаранить, но, может быть, авианосцу. И то не уверен. Поскольку авианосца у славян не было, то мы считаем это все-таки легендой. А следующая замечательная легенда – это выставили лодьи на поверхность, да, распустили паруса и испугали греков, значит, когда ринулись по суху лодьи. Ну, во-первых, такое не так редко встречается. И сами греки, кстати, этим делом занимались. Но тогда, когда есть ровная поверхность, это очень тяжелое предприятие, которым варяги владели только для того, чтобы перетащить лодьи. Но атака на лодьях, это, извините, из области мультипликации. Поставьте, пожалуйста, поставьте лодьи на полозья, ну, шлюпки, да, они полегче, на колеса. Распустите парус, я посмотрю, как он у вас полетит. А с каким скрипом и с какой смешной скоростью, а вы будете ее подталкивать сзади, да? И, может быть, 50 метров вы при сильном попутном ветре, может быть, одолеете за сутки. Это из той же самой породы, когда княгиня Ольга, значит, чтобы сжечь город Коростень, взяла дань птичками, птичкам привязала, значит, к ножкам паклю, зажгла, птички полетели, значит, к себе. Домой под стрехи забились, и город вспыхнул. О, какая нехорошая княгиня Ольга. Значит, попробуйте сделать, возьмите птичку, привяжите паклю, подожгите, ну, вату, да. Я посмотрю, куда она полетит, никуда она не полетит, она будет топтаться на месте, чтобы эту паклю погасить. Я это делаю. Но опыта-то же надо попробовать. Я еще делал. Я лодку тоже на полозье ставил. Ну что же интересно было? Все же надо попробовать. Все это, конечно, фантазия. Понимаете, тут какая интересная вещь. Византийцы ничего не упоминают об этом походе. Ничего. И вот это, наверное, самое опасный. Византийские хроники достаточно подробны. Они достаточно безжалостны по отношению к самим себе. Они очень подробно описали поход славян с прорывом в Пропонтиду в 850 году. С этим праздником, с этим событием связано, как вы знаете, даже церковный один из престольных праздников Покрова Богородицы. Никогда византийские хроники не жалели информации о том, какие у них императоры идиоты, сволочи, придурки, и как они проваливают одно с другим дело. То есть ожидать от византийцев какой-нибудь подлянки с тем, а мы ничего не скажем, нет. Но почему же тогда ничего не сказать? Ладно, византийцы сволочи. Но ведь в Галате-то, которую, кстати, атаковали эти самые славяне, там же проживают венецианцы, генуэзцы, сиенцы, пизанцы. Кто там только не проживает, это же иностранный район. Мы о Византии знаем по западноевропейским хроникам великолепно. Но они тоже ничего не пишут. А уж это такое событие, которое бы западноевропейские источники никогда бы не пропустили. Тем более это с Византией произошло. А все, что плохое происходит с Византией, это хорошо. Нет, не сообщили. Арабы чрезвычайно осведомлены. Их посольский двор находится буквально метрах в 200 от Софийского собора, примыкает к внешней стене. Им все было видно, как на наших лодях, в которых сидит 50 человек, мы таранили эту стенку из трех рядов. Тоже ничего не написали. А ведь как информировано? Резюме. На основании всего этого есть только одно. Не было этого похода. Это не значит, что не было войны. Это значит, что не было прорыва в Пропонтиду. А вот зачем это придумывает Нестор, понятно. Потому что никакого смысла в войне с Византией нет. Знаете, вот прорвались к Константинополю, показали свою удаль. Эх! Это, да, это здорово. Достойно. Достойно. А вот просто начать войну с Византией, сразу возникает вопрос, а зачем мы ее начали? Но если мы начали войну с Византией, а это очевидно, потому что известно, что в это время славяне атакуют Херсонес. Известно, что в это время лодьи славян входят в устье Дуная. Известно, что в это время лодьи славян пытаются прорваться на внешний рейд Констанцы, портов византийских. То есть война-то идет. Олег не идиот, он не суется в Пропонтиду. Ну так и молодец. Но если он не идиот, тогда исчезает одно из двух объяснений войны с Византийской империей. Только если варяги сумасшедшие, коллективный сход с ума, они считают войну с Византийской империей. Если нет, то значит, Русь сделает то, что от нее хотят. Хочет тот, кто является хозяином. Кто ж тогда является хозяином? А кто заинтересован в войне с Византийской империей? Хазарский каганат. Вот что произошло с момента предательства мадьяров и до 908 года. Вот за эти 10 лет. Второй этап войны с хазарским каганатом, о котором Нестор, конечно, ничего не напишет. А зачем? Потому что кончился он поражением. Кто может вести войну с главным своим потенциальным союзником и страной, которая монопольно поглощает любой твой товар, который туда ты не привезешь, который является главным твоим торговым агентом? А Русь ведь ведет именно войну с главным своим торговым агентом. Хазарский каганат в этом заинтересован. Он заинтересован в том, ну если не удастся, понятно, что не удастся, нанести сокрушительный удар своему главному геополитическому сопернику, то хотя бы удастся его максимально ослабить силами тех же самых славян. Вот что происходит. Тут кто-то бренчал, да? Это значит, знак того, чтобы я должен свой раз. Намекнули, да? Ну что ж, вот на этом красивом... Да, стоп. А у нас ведь есть потрясающий документ, который нам следует проанализировать. Не сегодня. Мы удолгуем. Это договор. Мы от рода Росского. Знаете, все говорят об этом документе. И никто не пытается сделать одного простого вещи. Давайте его прочтем. А что там есть? А там есть, оказывается, много чего интересного, а информации без дна. Все.